Можно ли подавать записки на проскомидию закрещенных, но не воцерковленных родственников?
Не только можно, а нужно. Я вам задал вопрос, о каком ребенке мать больше беспокоится и страдает, о здоровом или о больном? Все дружно всегда отвечают, ну, конечно, о больном. Ответ теперь понятен. Он уже крещен, кажется, но в каком состоянии находится? В каком, с точки зрения духовной, болезненном состоянии болен человек? И мы еще спрашиваем, можно ли подавать? Вы знаете, меня приводит просто даже в гнев, когда я слышу в некоторых храмах, и не только храмах, а здесь монастыри, начинают допрос, записку, так, в храм ходит? Ходит, так, то есть крещеные? Крещеные. В храм ходит? Ходит. Как часто? Ну, не очень. Как не очень? Раз в месяц бывает? Ну, нет. Нет, это мы не принимаем. Как часто причащаются? Господи! Господи Боже мой! А вы знаете, кстати, по духовному регламенту, духовный регламент, который был создан при Петре, так? Так там написано, причащаться должен христианин часто, хотя бы один раз в год. Это, конечно, слишком. Это, конечно, слишком. Но это был духовный регламент, вы можете представить? Более того, чиновники обязаны были подавать справку, что он причастился один раз в год, хотя бы раз. Так что я отношусь крайне отрицательно вот к этим запретам, когда не принимают записки, допрашивая, а сколько раз, а как он ходит, а в какой степени он верующий, сколько раз причащается. Мать заботится о больном больше, чем о здоровом. И церковь – это мать. Если она не принимает, тогда простите, что же это за церковь? И кто это за праведники, которые начинают, а сколько раз он как часто причащается? Что это такое? Поэтому крещенный человек, ой, слава Богу, что крещенный, можно хоть подать даже и на проскомидию, вот. А уж не крещенных, то, по крайней мере, на проскомидию нельзя. А так поминать обязательно не можно, а нужно. Нужно молиться. И церковь должна молиться. Вот так. Только никому не рассказывать, потому что посыпятся на меня шишки такие. Сразу, да. Как это такое? Мы праведные, мы только, а нас только можно молиться. Да вы и так святые, что у вас уже молиться-то? Вы и так только, знаете, ходите в храм и причащаетесь, а у вас и молиться нечего. Молиться-то надо за кого? За грешников. Господь сказал, я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Ну, хорошо.
Следующий вопрос. В американской православной церкви мне не отказывали в панихиде о некрещенном муже. А в России этого не делают. Есть ли каноническое обоснование?
Ну, каноническое обоснование есть. Есть. В правилах правилах Тимофея. Есть там одно правило, которое говорит об этом. Но скажу вам так. Вот для незнающих это очень звучит здорово. Правила церковные. Здорово звучит. Для тех, кто учился хоть немножко, и учился в каком смысле, читал эти правила, он поймет, что очень многие правила уже абсолютно неприменимы в наше время. Когда создавались правила, они создавались в Византийской империи, которая была православной империей. И церковные правила и законы носили, имели такой же статус, как светские законы. Поэтому там могли еретиков изгонять, в тюрьмы сажать. Еретиков! Вы слышите, что творится? Это что, мы сейчас тоже давайте делаем еретиков, да? Может быть, нас скорее загонят в тюрьму и посадят. Обстоятельства-то изменились совсем. Поэтому в качестве примера приведу вам. Умирает младенец, некрещенный. Как быть? Можно отпевать или нет? В прошлом году Священный Синод Русской Православной Церкви принял специальные постановления, официальные постановления Священного Синода Русской Церкви во главе с патриархом Кириллом принято, что отныне, теперь, да, если родители действительно верующие, и они просят ребенка некрещенного, слышите, похоронить, все-таки по-христиански, это совершается. Определенный есть чин, и его с молитвою провожают. Вот так. Видите как? Некрещенного младенца. Почему? Ну, разве не ясно? Христос сказал, таковых есть Царство Небесное. Христос сказал, таковых Царство Небесное. А мы скажем, нет, извини, Господи, ты ошибся. Вон его. Да? Ну вот, поэтому, видите, Священный Синод принял это решение. Так что в отношении теперь этого американского. Я вам скажу, могу только одно сказать. Мне кажется, уже, вы слышите, только мое мнение, ни в коем случае это не церковное, слышите? Ну, просто вам же интересно, как я говорю. Мне кажется, если родные, верующие люди просят совершить молитву над усопшим некрещенным человеком, то ради веры их, вот этих, мне кажется, нужно совершить определенные молитвы. Так я думаю. В Евангелии написано, что однажды Христос, находясь вот в доме, где было полно народу, четверо принесли параличного, сам не мог идти, принесли на носилках. Представляете? И там восточные, знаете ли, крыши-то плоские, народ войти невозможно. А знали, что Христос может исцелить? Прокопали крышу и спустили прямо к Нему, к Христу. И что же произошло? И там в Евангелии черным по белому написано. Христос, видя веру их, говорит расслабленному. Сначала сказал, прощаю тебе грехи твои, а потом сказал, чтобы вы знали, что где грехи прощаются, там и исцеление происходит. Исцелил его и сказал, возьми постель твою и иди. Он взял эту постель, которая в параличе был, и пошел. Слышите, а фарисеи взвыли, в ярость пришли. Как он посмел? Да еще суббота была. В субботу исцелил, такое совершил дело. Убить его. Слышите? О, какая злоба! Даже убить! Так вот, вот мне так кажется, не знаю, как вам кажется, я бы лично бы, вот так бы, наверное, согласился. Но вот потому я и никто. Мне и митры не дают поэтому.
У нас следующий вопрос. Можно ли молитвенное правило ко святому причащению заменить другой молитвой? Например, прочитать Иисусову молитву 40 раз.
40 раз всего-навсего, так мало. Но это уже что-то хитрый ход, я вам скажу. Это уже ловкий ход, недурственно. 40 раз. 100 раз. Знаете, я застал, еще было время, застал человека, который, женщина была, неграмотная, не умела читать. Не умела читать, можете себе представить. Это было очень, конечно, ну, странно встретить, но вот такое я видел еще. Так ей вот священник говорил причастием, ей говорил, что поскольку ты читать не можешь, то тогда, вот я уже не помню сколько, 100 или 200 молитв Иисусовых, я этого боюсь сказать, я мальчишкой был, но это помню точно, так, с вниманием. Не так, Господи, Иисусе, Господи, Иисусе, Господи, Иисусе, Господи, Иисусе, и проскочил. Тысяча молитв за раз. С вниманием. То есть как? И он показал. Я это помню. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Он даже сказал краткую. Есть более полный. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня или меня грешную. Он сказал хотя бы вот так. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Опять. Скратко, видите, такая быстрая, секундная остановка. Вот так. Вот так, тогда да. В данном случае, теперь, я бы решил бы этот вопрос, который вы задали, компромиссным путем. Ну, просите хоть одну молитву. Там много молитв перед причастием, и они очень большие, и я понимаю, что это трудно. Возьмите, просите хотя бы одну молитву, но которая перед причастием молитву, так? А дальше уже, пожалуйста, можете совершить 100 молитв Иисусовых с вниманием, чтобы сочетать то и другое. Но это лучше бы все-таки по этому вопросу обратиться к священнику и с ним поговорить, потому что, вы знаете, все зависит от человека. У кого-то глаза очень плохие, у кого-то здоровье очень, голова болит очень. Вы же понимаете? А кто-то здоров и свеж, свежий. Надо же по-разному отнесешься, правда же? Кому скажешь, 3 поклона сделай, а кому скажешь, 33 поклона сделай, а кому 100. Правда же? Правда. Поэтому в этом вопросе все-таки нужно обратиться к священнику. Священнику. Но, в принципе, это возможно.
И у нас следующий вопрос. Почему на свете столько раз, если мы все произошли от Адама и Евы?
Замечательно. Спросите у биологов, пусть они вам отвечают. Мы знаем одно. Все люди, всех рас, всех национальностей – является образом Божьим. С нас достаточно. Как апостол Павел сказал, несть, то есть эллин, не иудей, раб и свобод, и так далее. Для нас это абсолютно не важно. Мы не расисты.
Следующий вопрос. Депрессия – это болезнь или происки лукавого?
Депрессия может быть болезнью, но большей частью она является следствием нашей жизни. Вы знаете что? Ну, начните избивать постоянно человека, колоть его. Не очень сильно, а просто так. Ну, так, чтобы ощутимо было. Колоть, резать и так далее. В каком будет он состоянии находиться? Постоянно. Конечно, подавленным. Жизнь непонятна. Еще бы. Каждый раз режут, колют. Так вот, причина депрессии в чем? В том, что мы своей бедной душе не даем никакого покоя. Мы осуждаем непрерывно снизу доверху. Мы злимся непрерывно. Мы завидуем непрерывно. Мы молимся никогда. Мы избиваем свою бедную душу. Мы опустошенные. Да как же тут не наступить депрессии? Именно по этой причине, из-за этой опустошенности, нас начинают пичкать чем дикой музыкой, чтобы довести до сумасшествия почти, чтобы я забыл себя. Идешь в лес, смотришь, и там у них транзистор кричит. Он не может, бедный, побыть даже с природой, послушать птиц. Ему надо, чтобы давление, непрерывное было давление. не может даже один побыть и даже с кем-то пообщаться. Приходит в гости этот телевизор, друг с другом некогда, смотрим. Еще бы не депрессия была, когда мы совершенно ведем безобразный образ жизни. Неужели непонятно? Мы ничего доброго не делаем. Даже маленькое добро сделаем, тут же тщеславие. Что мы, скажите, что мы доброго делаем? Скажите, что мы можем? Молимся? Нет. Добро людям делаем? Тщеславимся. Но мы же никакие заповеди не исполняем. Вот откуда депрессии происходят у нас. Поэтому меня, конечно, умиляет, когда начинают к психологам идти. Да не к психологам надо идти, а надо взять, вот. Игумена Никона Воробьева, знаете, письма такие? Возьмите, прочтите несколько писем, и вы сразу ощутите мир в своей душе. Письма Лаамского старца, он их сейчас опять издали. Да, это же изумительные просто книги. Что вы? Георгия Затворника, Иоанна Крестьянкина писем почитайте. Вот что нужно. Немножечко вспомнить о своей душе. Хоть покаяться, причаститься. Вот где средства от депрессии, а мы избиваем свою душу, непрерывно бьем и бьем и бьем. Вы понимаете, подумайте только, все время и гнев, и осуждение, и злоба, и неприязнь. И что же тут будет с бедной душой, скажите? Ой, бедная, не даем ей свежего воздуха совсем. Вот причина депрессии, а не что-нибудь другое.
Что делать, если взрослый человек не хочет идти к Богу, не хочет уврачевать и душу, и тело, отказывается даже лечиться, имея серьезный диагноз? У него лишь желание умереть, агрессия. Мы молимся за него, но ситуация лишь усугубляется.
Только одно лекарство, которое может помочь ему, помочь этому человеку. Пожалуйста, прошу вас запомнить. Только любовь к человеку. Попробовать можно говорить о вере? Не принимает? Не надо. Ни в коем случае не настаивайте. Слышите? Ни в коем случае. Потому что этим самым вы можете спровоцировать у человека просто гнев, неприязнь к самой вере и к вам самим. Любовь только к человеку может помочь этому человеку, если он увидит, с какой любовью относится кто. Вы послушайте, обратите внимание. Христианин – вот, оказывается, кто. Знаете, кто христианин? Кто любит. Кого? Неважно, верующий ты или неверующий, или какой ты веры. Неважно, как Христос сказал. Христос сказал, повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми. И дождь посылает на праведных и неправедных. Вы слышите, Христос сказал, что? А сегодня, вот если сегодня, вы знаете, какой апостол читался? О! Только послушайте, какой апостол сегодня читался. Первое послание к Коринфянам. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру так, что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Поняли? Вот он бальзам. И если мы христиане, то мы должны проявить любовь независимо от того, но не настаивать упорно. Нельзя. Поговорить, попытаться можно. Не принимает человек. Ну что же, мы не знаем воли Божьей. Мы не знаем. И поэтому не будем упорными. А любовь мы должны, если мы сказали, что мы христиане. Пожалуйста, имейте в виду, это надо. Это в любом случае. Постарайтесь с любовью. Скажу вам, как только человек увидит, что к нему действительно любовь, он сам захочет этой веры. Вы знаете, как один Пахомий Великий, может быть, слышали имя такое? Он был солдатом. И однажды пришли, это было еще в первой церкви, пришли однажды в одно селение. Их пришел отряд в одно селение. И там люди к этим солдатам с такой любовью несут им что-то поесть, этих фруктов несут, воды несут. Это же там, на юге. Так Пахомий спрашивает своего офицера, кто это такие, что за странные? Говорит, да, это христиане, они всех так встречают. Все. Пахомий бросился искать, что такое христианство, и стал Пахомием Великим. Вот наше оружие. Вот наше оружие. А если будем убеждать, да вот, да как ты не понимаешь, ах ты нахал такой, как ты в Бога не веришь, антихриста настоящий. Ну, все. И вот мы антихристами и станем тогда. Потому что где нет любви, только что я вам прочитал апостол Павла, все напрасно, все впустую.
И следующий вопрос. Бог не наказывает, но ведь заповеди Он нам дал, значит, нарушителей наказывает.
Ну, вы, наверное, не совсем поняли, что я сказал. Заповедь Он дал. Какую заповедь? Не ходите по гвоздям, которые торчат вверх острием. Не ходите по гвоздям. А я пойду, а мне пяточки, может, почешутся, так интересно. И гвозди вонзились. Ну и Бог, надо же, наказал меня гвоздями. Изранил все мои раны, ноги, да? Так кто же Бог или я? Бог же говорит, не прыгай с пятого этажа. А я прыгал, а мне хочется, знаете, полететь, как птица. Вот и все. Птицей хочу я быть. А Бог говорит, нельзя, ты разобьешься. Помнишь о такой заповеди? Это предупреждение. Человек, не делай так, ты себе, ты сам себе повредишь. Боже, такой заповеди. А это не закон государственный. Когда нарушишь вот правила движения, вот тебе штраф, а то в тюрьму посадим. Это совсем другое. Заповеди Божьи – это предупреждения, а не юридический закон. Поэтому Бог не наказывает, а мы сами себя наказываем, ходя по гвоздям, босиком. Запомните это, тогда поймем.
Следующий вопрос. У меня есть ощущение одиночества среди людей. Это от гордости или от осуждения, может быть. Надо ли что-то с этим делать? Объясните, пожалуйста.
Ну, насчет того, сказать, я еще пока вот не прозорливый, чтобы узнать, да, от чего у вас это происходит. Но вот как достигну, то уж сразу вам скажу. Направо-налево буду говорить тогда. Есть такие лжедуховники, которые решают во мгновение ока. Тебе надо то, 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 то. Или, например, скажут, езжай вот туда-то, и там все получше. Нет. Эти вещи происходят от нашего нерадения крестьянской жизни. Еще раз вам повторяю. Самая страшная у нас беда – мы совершенно не молимся. Мы забыли молитвы. Мы вычитываем молитвы, выделываем молитвы, выслушиваем молитвы, поем молитвы. А где же оно от всей души с вниманием и покаянием? Скажите: «Господи, помилуй меня». Мы не молимся, а свою душу, как я сказал, избиваем своими осуждениями, своей гордыней, особенно гордыней. Вы знаете, вообще это ужасная, я вам скажу, вещь. На чем приходится ловить? Бомжи. Но я ж не такой, как бомжи, правда же? Боже мой, какой ужас! Я лучше, оказывается. Вот ты, ничто. Все, сразу показал себя, кто ты есть. У Феофана Затворника, святитель, есть такие замечательные слова. Сам дрянь дрянью, а все твердит: я не такой, как прочие люди. Ну, правда, он вслух-то, может быть, не говорит, но про себя, конечно, я не такой, как вот эти там, эти мирские там за прочие люди. Я христианин, я православный. Подписал себя, подписался прям, что ты здесь антихрист сущий. Если ты видишь себя не такой. Макарий Великий, Великий, которого называли земным богом. Вы знаете, что он о себе говорит? Тот, кто читает утренние правила молитвы, знает, что он говорит: «Боже, очисти мя грешного, яко николи же», то есть никогда же, «никогда же сотворих благое пред тобою». Это Макарий никогда доброго не делал перед Богом. А я слава тебе, Господи, я не такой, как прочие люди. Поняли? Вот он корень зла, который приводит нас и к депрессиям, и к унынию, и к отчаянию, и одиночеству, и ко всему на свете. Гордыня. Я не такой, как прочие человецы. Эх ты! Давид говорил: я блоха во Израиль, я червь, а не человек. Святые сознавали себя. Пимен Великий говорил: поверьте, братья, Великий воскрешал мертвых. Что говорит? Куда будет ввержен сатана, туда буду ввержен я. Подумайте! Пимен Великий такие вещи говорит. Макарий Великий что говорит? А мы нет. А мы все-таки слава тебе, Господи. Милостью Божией я ничего. Да. Вот так.
Если грехи, совершенные в детстве, приходят на память вновь и вновь, надо ли их исповедовать?
Ну, а чего беспокоитесь? Ну, поисповедуйте. А чего бояться? Ну и скажите, если не исповедовали. Но если вы поисповедали уже, нечего 10 раз повторять. Как иногда некоторые лжедуховники делают. Подходят, вы исповедовали? Как часто ходите? Да, ходит, все. Исповедь проходит? Да. Нет, у меня вы должны пройти генеральную исповедь. Мне одна монахиня рассказала, правда, слава Богу, она была тайной в то время монахиней еще, она не говорила никому, даже я не знал, да, на исповедь ее такой. В общем, потребовал генеральной исповеди. Она уже была в таком возрасте, ей было лет 50, может быть, вот так, и она мне говорит: Алексей Ильич, слава Богу, что я не молодая девушка. Я бы после этой исповеди вышла совершенно развращенной. Я говорю: что такое? Говорит: такие пакостные, бесстыдные, бессовестные вопросы задают, что это просто срам. Вот тут это ужасно. Это уже ужасно. Оказывается, исповедью у такого человека можно развратить буквально. У меня недавно, в прошлом году, был случай. Одна молодая девушка, которой 19 лет было, в монастырь пошла, и через неделю звонит вся в слезах. Оказывается, попалась на такого духовника. Генеральный исповедь, и начал задавать ей вопросы. Бесстыдные вопросы. Можно развратить человека такой исповедью, а не наставить. Это все под флагом генеральной исповеди. Это у католиков. У них это практикуется. Знаете почему? Потому что там у них исповедь в чем состоит? Чтобы не только человек покаялся в грехе, но и потом дать ему епитимью за каждый грех, вычислить, что он должен сделать, куда он должен съездить, сколько должен поклонов сделать, сколько он, может быть, денег оставить и так далее. У них это. И у нас взяли такую вещь. Поэтому, если человек исповедовался уже, все, и какие грехи исповедовали, все. Другое дело. Когда человек принимает, собирается стать священником. Здесь он должен, может быть, о некоторых грехах, о смертных, например, грехах, если были, он должен сказать. Это требуется уже, но в силу того, что он принимает, будет принимать сан священства. Но это исключение же. Да. Вот так. Поэтому, если грехи какие вспомнили, что же, ну, пожалуйста, скажите. Скажите, ничего худого в этом нет. Но если вы уже говорили, повторять не стоит.
Алексей Ильич, ваше отношение к практике частого причащения один раз в неделю. Нужно ли исповедоваться перед причастием?
Ну, дело вот в чем. Во-первых, сама эта практика, чем она обусловлена, может ли человек действительно готовиться? Я понимаю, в монастырях, например, там, наверное, может человек все-таки готовиться. А вот в миру для многих это сопряжено просто с очень большими трудностями. Все-таки причастие, как мы уже говорили, это встреча с самим Христом, это принятие самого Христа. И поэтому, понимаете, в каком состоянии я должен и тело, и души подходить к причастию. Это требуется, ну, как минимум, хотя бы один день поста обязательно. Обязательно. Потом требуется правило перед причастием. Но, конечно же, нужно. Я же не кому-либо иду. Навстречу с кем? Должно быть покаяние. Насчет исповеди теперь. Насчет исповеди. Я вам скажу так. Я бы такому человеку сказал, а вы по утрам умываетесь, нет? А зачем? И что, и зубы чистите? Каждый день. С ума сошли. Чего это вы? Да раз в неделю. Умойтесь, почистите все. С чего это вы взяли? Неужели понятно? Господи, да мы минуты не проведем, чтобы кого-то не осудить, чтобы что-либо не толкнуть мыслью или словом. Ни мгновения одного. Поэтому что же худого, если подойти и сказать, да, батюшка, вот и хотя я повторяю, да, верно, осуждаю, и празднословлю, и болтаю, и завидую, и прочее. Грехи совершил же. Слушайте, это все равно, что вот мы говорим умыться. Мы же умываемся каждый день. Исповедоваться бы надо не раз в неделю, а каждый день. По существу. Что это трудно? Только на исповеди надо, простите, заниматься не празднословием, как это иногда начинают, а то еще какое празднословие. Батюшка, вот меня, вот соседка, вы знаете, обругал, я не выдержал, я ей тоже сказала. Вот, соседка виновата, оказывается. Ах ты, искушение какое. Да, Марья вот то-то и то-то сделала, я соблазнилась. А он знает эту Марью, батюшка. Да что ж ты на исповеди о Марье рассказываешь? Ты о себе скажи. Вообще, я вам скажу, исповедь – это таинство. Это таинство. И очень полезно лишний раз подойти. Но исповедь должна занять 2-3 минуты, не больше. А не рассказы. о своих там всяких событиях в жизни, уж тем более не вольфолианты эти написаны. Я, например, пишу вот столько, даю батюшке, а сам пошел пока в магазин. И все. Когда надо исповедовать только в том, что все-таки душу-то трогают. Ну, слушай, ну действительно, ну разве это не безобразие осуждать всех и все? Ну, послушайте. Ну, безобразие же это. Ну и скажи ты сейчас. Скажи, осуждал. Так ты в прошлый раз говорил. Батюшка, и буду говорить до конца жизни. От юности моя мнози борют мя страсти. Вот, я шепчу соседу, говорю, и до старости. Вот так. И как мы умываемся каждый день, так даже исповедаться каждый день перед Богом, а когда можно, и перед батюшкой. Ничего страшного в этом нет.
Спасибо. Следующий вопрос. Во время молитвы постоянно отвлекают дети маленькие, как в храме, так и дома. Если не отозваться на их просьбы, то дети расплачутся. Как же сохранять внимательную молитву?
Так к внимательной молитве нужно учиться привыкать. Нужно тренироваться, упражняться. Поэтому святые отцы и советуют молитву Иисусову. Она краткая, один миг. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня!» Ой, удалось сказать, не рассеялся, ой, ура! А может быть, два раза скажу? Может, три раза? Апостол Павел заповедал, непрестанно молитесь. Поэтому эту молитву Иисусова можно совершать в любых условиях. Хоть тут дети кричать, хоть есть что-нибудь. Всегда нашел мгновение и от всей души с полным вниманием сказал. Еще нашел мгновение и сказал. Еще. Я вам скажу, вот только что мы упоминали Макария Великого, которого называли земным богом. А вы знаете, что Бог послал его к кому поучиться? К замужним женщинам, у которых было полно детей. Когда Макарий Великий пришел к ним, они в обморок чуть не упали. Макарий пришел, да еще спрашивает, как вы спасаетесь? Батюшка, какой мы спасаемся? Нам, наверное, никакого не только спасения, только гибель нас ожидает. Нам некогда даже как следует помолиться. Мужья, дети, суета. Макарий был потрясен, знаете чем? Осознанием ими своей греховности, гибельности своего состояния, их смирением. И ушел благодаря Богу, благодаря Бога. Он увидел, что он-то, Макарий, великий подвижник и чудотворец, и, видимо, червячок, червячок такой все-таки. И вот пойди и поучись смирению. У кого? У замужних, многодетных женщин. Слышите, как они молились? Вся суть христианской жизни сводится, знаете, к чему? К смирению. То есть к познанию того, что я действительно не могу ни одной минуты провести по-христиански. Господи, помилуй меня! Исаак Сирин так и пишет. Тот, кто познал себя, тот положил основание и корень всякой благостыни для своей души. Нет смирения – ничего нет. Ничего нет. Одна гадость остается. Вот в чем дело. Поэтому познание себя, познание своей греховности – отсюда смирение – вот что является самым главным. И если человек приходит к этому состоянию, он спасется, он спасен. А вот тот, кто думает о себе и мнит о себе, никогда не спасется, а погибнет, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Вот так.
Мой брат умер в состоянии алкогольного опьянения, крещенный, но в храм не ходил. Пишу записки на литургии об упокоение, душа за него болит. Грех большой?
Грех?
Да, грех большой, знак вопроса.
Как же это грех? Это все равно, что больному человеку вы помогаете. Вы же, мы, вопрос, вы понимаете, нет. Мы же верим, что душа после смерти, она же существует, личность существует же. И ей помочь – это грех или не грех? Разве это грех помочь душе человека? Это же благо помочь. Вот. Поэтому подавать записки надо. Вот. Вот. И потом, а здесь вы можете спросить, если вас беспокоит что-то, пожалуйста, можете со священником, пожалуйста, поговорить. Вот. Записки можно. На проскомиде я говорю, тут, вы знаете, вот так. Кто как скажет, потому что проскомедию. Но молиться и записки подавать всегда, всегда можно и нужно. Вот так. Церковь никого не отвергает. Вы слышите? И самоубийца даже. Церковь не отвергает же его. Она только жалеет, что он совершил тяжкий грех, страшную нанес рану своей душе. Надо помочь ему? Надо. Чем? Молитвой. Какой? Вот тут, вот где самое главное. Неужели, думаете, запиской мы поможем ему, да? Ой, как легко-то оказывается. А я напишу сотни записок по всем монастырям. Ура! Да? Господи, а какое неразумие! Феофан Затворник пишет прямо: если мы сами не будем молиться об этом человеке, если мы сами не будем молиться о своих грехах, то ничего и никто не поможет этому человеку. Вот мы начали с того, что есть законы духовные, сейчас я назову духовный закон, который надо твердо знать, закон духовный. Никому, никого мы не сможем спасти, если не спасаемся сами. Ну, приходится приводить такой пример. Замажьте вот окна сейчас черным лаком, и будет тьма, и солнце не пройдет. Что сделать, чтобы солнце прошло? Давайте отмывать. Так вот и наши молитвы, как солнышко для другого человека, может только в той степени проходить и согревать его, в какой мы будем очищать окна своей души от всякой грязи. Почему обращаемся к святым за помощью? Потому что они были чисты. Так и нам. И вот по мере нашего очищения, а для этого надо все-таки каяться, по мере нашего очищения и бывает действенность наших молитв. А не так просто. Написал записочку и подал. Деньгу положил. Господи, Боже мой! Это что такое за иудаизм такой? Это иудеи только. Помните в Евангелии Христос, когда сказал: «Нельзя служить Богу и мамоне». Или когда сказал, что трудно богатым войти в Царствие Божие. Помните, как изумились ученики? А кто ж тогда спасется? Потому что мысль была какая? Богатый? Значит, Бог с ним. Богатый, он может и дары принести Богу. Очень Бог нуждается, вы знаете, как в дарах. Да, а мы записки, значит, можем, да? Нет, до тех пор, пока мы не очистим вот стекло своей души, не будем очищать, мы ничего не сделаем, не поможем мы ближнему. Степень нашего очищения своей души является степенью помощи тому человеку, за которого мы пытаемся молиться и обращаться к Богу. Это очень важно. А не надо рассматривать записки как какую-то магию. Записка и остается, так и останется бумажкой. Вы знаете, что святитель Феофан пишет? Ну уж так открою вам. Только вы сами можете это почитать. Сами можете почитать, поэтому я просто передам и все. Он говорит, если вы не помолитесь сами, то где же священнику за него молиться? Некогда ему это. Он протрещит молебен, так же и обедню, так же и вечерню. А ваш человек-то и останется без молитвы. Слышите, Даша говорит, действительно, священникам почасть это трудно. Полно и записок, чего они пишут. Нам надо молиться, самим молиться. И не только молиться, а молиться как? По мере нашего покаяния и очищения мы будем помогать и нашим усопшим, и живым ближним, и живым. Не записками спасемся, а молитвой. А записки, что ж, пожалуйста, их действенность будет обусловлена исключительно нашим духовным состоянием. Вот так.